Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция 9, «Булгаковская коробочка. Базовые уровни художественного мира». В неоконченном романе Михаила Булгакова главный герой, абсолютно одинокий, потерявший даже любимую кошку, потерпевший катастрофу с изданием первого романа, перечитывает свой текст. Цитата. «Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно. Горит свет, и движутся в ней те самые фигурки, которые описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра! Я не раз жалел, что кошки уже нет на свете, и некому показать, как на странице в маленькой комнатке шевелятся люди. Я уверен, что зверь вытянул бы лапу и стал бы скрести страницу. Воображаю, какое любопытство горело бы в кошачьем глазу, как лапа царапала бы буквы». Далее эти движущие звуковые цветные картинки описаны подробнее. Комната, вьюга за окном, звуки рояля и гармоники, чьи-то печальные голоса, ночь над Днепром, лошадиные морды, лица людей в попахах, угрожающий свист шашек, бегущий человечек, выстрел, черная лужица на снегу его головы, луна, грустные красноватые огоньки в селении. Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу. Как объяснить эту писательскую игру? На самом деле Булгаков фиксирует парадокс межродовой трансформации. Герой-автор вдруг понимает, что по мотивам романа сочиняет пьесу. Но это описание можно интерпретировать как универсальное изображение процесса читательского восприятия и связанных с природой искусства эстетических коллизий. Вот плоская страница, на которой почему-то шевелятся люди, из нее вдруг выступает что-то цветное, трехмерная коробка-картиночка и сквозь строчки видно. Переведя булгаковские метафоры на более строгий терминологический язык, мы оказываемся в центре теоретической проблематики, связанной с пониманием природы литературного текста. Ответы на вопрос, что видно сквозь строчки, и видно ли что-нибудь сквозь них вообще, приводят к принципиально разным представлениям о структуре литературного произведения и, соответственно, к разным поэтикам. Первый ответ. Он объединяет ранних формалистов, ранних структуралистов, специалистов по лингвистической поэтике, таков. Сквозь строчки не видно ничего. Смысл поэтического целого складывается из семантик отдельных слов и предложений. Грамматика поэзии – это поэзия грамматики, перефразируя знаменитую статью Романа Осиповича Якобсона. Другая статья Якобсона, написанная с Клодом Левистросом, была посвящена как раз грамматическим приключениям и разнообразным трансформациям заглавного существительного Леша в бодлеровском сонете. Булгаковский кот с этим не согласился бы. Цитата. «Материалом поэзии являются не образы или эмоции, а слово. Поэзия есть словесное искусство. История поэзии есть история словесности. Старый школьный термин «словесность» в этом смысле вполне выражает нашу мысль», утверждал Виктор Максимович Жермунский в статье «Задачи поэтики», написанной в начале 1920-х годов. Проходит примерно полвека, и французский лингвист Рифатер в 70-м году декларирует: «Материал, с которым работает история литературы, имеет языковую природу, будь то темы, мотивы, повествования или описания. Таким образом, история литературы не будет состоятельной до тех пор, пока не станет историей слов». Такую теорию, существовавшую в разные эпохи, но особенно влиятельную в XX веке, благодаря бурному развитию лингвистики и экспансии методов в другие области гуманитарного знания, в том числе и науку о литературе, Михаил Михайлович Бахтин назвал материальной эстетикой. Особое внимание к материи, к форме литературного произведения – собственно, к словесности, объяснялось, между прочим, и тем, что в рядовой критике и академическом литературоведении долгое время, да и сегодня, трактовалось о содержании без особого внимания к способам его словесного воплощения. Этой дилемме «Слова без картинки» или «Картинка без слов» Михаил Михайлович Бахтин противопоставил третью, парадоксальную, диалектическую позицию, тоже имеющую глубокие корни в классической эстетике. Литературное произведение не существует без языка, но оно существует не только в языке. Цитата. «Язык для поэзии является только техническим моментом. Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит. Громадная работа художника над словом имеет конечной целью его преодоление, ибо эстетический объект вырастает на границах слов, границах языка как такового. Но это преодоление материала носит чисто имманентный характер. Художник освобождается от языка в его лингвистической определенности не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его. Художник как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием, заставляет язык, усовершенствуя его лингвистически, превзойти самого себя. Это вырастающее на границах слов новое образование Бахтин чаще всего называл эстетическим объектом, иногда традиционно образом. Компоненты мы можем назвать и образами, понимая под этим незрительное представление, оформленное моменты содержания. Иногда же Бахтин употреблял понятие «тематический событийный мир». Между тем, тематический мир в его широком понимании и лингвистическое слово лежат в совершенно разных планах и измерениях. Понятие «мир», «художественный мир» мы сделаем основополагающим в дальнейших рассуждениях, ибо оно, при всей метафоричности, самой семантикой фиксирует связь между произведением и действительностью, реальный мир, художественный мир, и отвечает природе читательского восприятия. Булгаковская трехмерная коробочка, которая видна сквозь строчки, это и есть вырастающий на границах слов мир. Литературное произведение состоит из языка и мира. Это первое принципиальное разграничение в его структуре. Причем эти эстетические реальности неразделимы, но находятся в разных плоскостях. Глядя на страницу и видя только слова, мы теряем мир. Глядя сквозь страницу в мир, мы должны перестать воспринимать текст в его лингвистической определенности. Лингвист, подходящий к произведению со своими специальными задачами, видит в нем только текст, манифестацию языка, роль Пушкина в истории русского литературного языка. Наивный читатель, напротив, как правило, имея дело с ценностями мира, не обращая внимания на то, из чего они вырастают. Задачей специалиста-литературоведа, разделяющего эти теоретические установки, становится исследование взаимосвязей, процесса трансформации текста в мир при отчетливом понимании их разноприродности. Он вынужден как бы попеременно надевать разные очки. Линзы для близоруких позволяют четко рассмотреть фактуру, материю текста, очки для дальнозорких – увидеть мир в целом. Попытка нацепить все сразу, скорее всего, придет к смешным смещениям и накладкам. Очертания объектов совершенно исказятся. Понятие художественного произведения, как всеохватывающего единства, замкнутого с самого по себе мира, возникло уже в классической эстетике. В современном литературоведении термин «мир» популярен, но его понимание зачастую так и не входит за рамки метафоры, приобретая к тому же практически безразмерный характер. Существуют работы о мирах Евгения Онегина и братьев Карамазовых, Гоголя и Тургенева, Чехова вообще и чеховской прозы в частности, Фета, Кузьмина, стихов о прекрасной драме Блока, сказки и романтизма. В библиотечных каталогах можно отыскать и сборники под неожиданными заглавиями, например, «В мире Добролюбова», значит, миры создает и критик, или же глобальными, в мире отечественной классики, о художественных мирах. Придать понятию большую конкретность пытаются с двух разных сторон. Цитата. «Поэтический мир автора – это те постоянные темы, установки, мысли, которыми пронизаны все его произведения на разных уровнях, в самых разных аспектах и компонентах. Поэтический мир – можно представить себе в виде набора подобных единиц, условно тем. Или еще. Весь этот мир характерных мотивов и объектов одного автора в поэтике выразительности называется поэтическим миром. Таковы исходные установки поэтики выразительности, разрабатываемые в свое время Александром Константиновичем Жалковским и Юрием Константиновичем Щегловым. ПМ, так сокращает свой термин исследователи, то есть поэтический мир, следовательно, относится к творчеству автора в целом. Всякий конкретный текст рассматривается как перевод некоторой локальной темы на язык поэтического мира путем ее совмещения с постоянными. И этот термин имеет скорее не изобразительный, предметный, а выразительный, эмоциональный характер. Мысли и темы в конкретном анализе авторов поэтики выразительности явно преобладают над объектами. Так, двумя постоянными темами, чертами поэтического мира Пастернака, Жалковский считает тему контакта между повседневными малыми проявлениями человека и великими проявлениями жизни и Вселенной, а также тему высшей фазы и великолепия, но исследует их через функцию окна как готового предмета. В статье «Черты поэтического мира» Ахматовой Щеглов в качестве близких, практически синонимичных понятию «поэтический мир» использует термины «тематический комплекс», «модель мира», «базисная идея», «тематическое ядро», «личная философия». Конкретное различие между ними и сама структура поэтического мира остаются непроясненными. Сходное значение придавал этому термину и Юрий Михайлович Лотман. Цитата. «Художественный мир, или по выражению Эхенбаума антология поэтического мира, не текст, а то, что было предметом нашего внимания, не может быть приравнено к структуре того или иного стихотворения. Художественный мир относится к тексту так, как музыкальный инструмент к сыгранной пьесе. Структура музыкального инструмента не является объектом непосредственного жизненного переживания, но она потенциально содержит в себе множество возможностей, выбора комбинация которых образуют пьесу». Конец цитаты. Михаил Леонович Гаспаров, напротив, строит свое определение мира, пытаясь максимально уточнить и сузить термин. Цитата. «В литературоведении и критике есть употребительное выражение «художественный мир». Художественный мир такого-то произведения автора направления. Обычно оно имеет значение очень неопределенное и расплывчатое. Когда хотят сказать, что стихи Пушкина по содержанию не похожи на стихи Лермонтова, то говорят, в стихах Пушкина совсем иной художественный мир. В таком употреблении, несомненно, оно малосодержательно и не выводит нас из круга досадных тавтологий. Тем не менее, слова «художественный мир» мог быть наполнен содержанием вполне конкретным, точным и важным. Художественный мир – это тот мир, который реально изображается в литературном произведении, а не только воображается за ним и вокруг него. То есть список тех предметов и явлений действительности, которые упомянуты в произведении, каталог его образов. В конкретных анализах Михаила Леоновича Гаспарова понимание мира как списка предметов, каталога образов конкретизируется и предлагаются разные методики работы с ним. Одна версия по частям речи, цитата. «Мы вычитываем и выписываем из стихотворения сперва все существительные, по мере сил группируя их тематически, потом все прилагательные, потом все глаголы. И из этих слов перед нами складывается художественный мир произведения. Из существительных его предметный и понятийный состав, из прилагательных его чувственная и эмоциональная окраска, из глаголов, действий и состояния в нем происходящее». Другая версия исследования мира Гаспаровым – это частотный словарь избранного объекта. Цитата. «Частотный тезаурус языка писателя или произведения, или группы произведений – вот что такое художественный мир в переводе на язык филологической науки». Если концепция поэтики выразительности, снимая конкретную структуру, возводит поэтический мир к характерным мотивам, ключевым темам писателя, то представление о мире как частотном словаре опасно приближает его к лингвистике. Помимо проблематичности такой обстановки в общетеоретическом плане, возникает трудность ее последовательной реализации, связанная с характером материала. Михаил Леонович Гаспаров, вслед за Борисом Исааковичем Ерхо, разрабатывает теорию мира как тезаурус на материале лирики, коротких стихотворных произведений. Но словарь «Тезаурус» Евгения Онегина, не говоря уже об Анне Карениной, вряд ли может служить непосредственным материалом для интерпретации. Во-первых, из-за своей громоздкости, материалом для анализа художественного мира Кузьмина у Гаспарова послужили 25 стихотворений. Причем «Тезаурус» был составлен лишь для существительных, потому что систематизация прилагательных, а тем более глаголов и наречий, разработана еще недостаточно. Предмет анализа таким образом оказалось 285 слов, 500 словоупотреблений. В прозе такую выборку дадут уже первые 8-10 страниц. Вторая причина, по которой сложно применять эту теорию, романное разноречие, сложное соотношение речи героев и повествователя, которое трудно отобразить в словарной форме. На практике недостаточно чисто грамматического понимания мира ощущал и сам Михаил Леонидович Гаспаров, используя в своих разборах такие его общие характеристики, как пространство и время, точка авторского читательского зрения, и конкретизируя эту точку зрения уж совсем не грамматическими понятиями. Первая строфа – это взгляд вверх, вторая строфа – это взгляд вокруг, третья строфа – это взгляд внутрь. Или еще, обращаясь к метафорически, практически неверифицируемым определениям, представим себе мир Цветаевой как разомкнутое кольцо вроде подковообразного магнита. Логичнее поэтому поискать середину между этими двумя полюсами, помня замечание Гаспарова о мире, который реально изображается в литературном произведении. Вспомним еще раз булгаковский взгляд сквозь строчки. То есть в воображении читающего текст героя возникает трехмерная коробочка, в которой течет время, движутся фигурки, шевелятся люди, бегут и падают человечки. Удивительно похоже на него пастернаковское определение творчества и чудотворства в стихотворении «Август». Образ мира в слове явленный. Мир, являющийся в словах, видимо, сквозь строчки, имеет, во-первых, пространственно-временные координаты, во-вторых, в них существуют, пребывают какие-то люди, в-третьих, они взаимодействуют между собой. Пространство и время, действия, персонажи – таковы базовые структурные уровни или просто уровни художественного мира. Представление об уровнях, слоях, пластах, сферах, аспектах художественного произведения стало в поэтике почти общепринятым. Вероятно, ближайшим образом оно восходит к работам польского исследователя Романа Ингардена, который, ссылаясь на Аристотеля, выделял в художественном произведении четыре слоя. Слой звуковых значений, смысловой слой, предметный слой, изображенный мир, и видовой слой, конкретное зрительное явление, которое мы переживаем, наблюдая данную вещь. Эту категорию уровней иногда пытаются оспорить. Цитата. «Понятие уровня текста весьма проблематично. В линейной манифестации текста, то есть той, которая, собственно, и предстает читателю, нет никаких уровней. Поэтому понятие уровня текста – понятие чисто теоретическое. Оно принадлежит метаязыку, семиотике». Умберто Эко «Роль читателя». Следует, однако, возразить, что эти феномены все-таки есть. Причем они существуют не только в метаязыке семиотики, но и в читательском восприятии. Ведь после прочтения художественного текста мы можем описать то место, где происходит действие, так и само действие, поспорить о том, похож или нет герой экранизации на литературного персонажа. То есть наше восприятие преобразует линейную манифестацию текста в иные последовательности, ряды, которые нужно как-то обозначить, назвать, почему бы не уровнями. Особое парадоксальное бытие литературного произведения замечательно описывает Михаил Михайлович Бахтин. Цитата. «Нам совершенно нечего бояться того, что эстетический объект не может быть найден ни в психике, ни в материальном произведении. Он не становится вследствие этого какой-то мистической или метафизической сущностью. В том же самом положении находится и многообразный мир поступка, бытие этического. Где находится государство? В психике, физико-математическом пространстве, на бумаге конституционных актов, где находится право? И тем не менее мы ответственно имеем дело и с государством, и с правом. Более того, эти ценности осмысливают и упорядочивают как эмпирический материал, так и нашу психику, позволяя нам преодолевать ее голую психическую субъективность. Другой вопрос, что в понимании конкретного перечня уровней, способов их взаимосвязи, их номинации отсутствует какое бы то ни было единство. Если согласиться с предложенным членением, то исходная структура изображенного мира – оказывается подобной миру изображаемому и, кроме того, соотносится с общенаучной философской категорией картины мира как целостным научным представлением о действительности, характерным для той или иной эпохи. Геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира Ньютона или Эйнштейна и так далее. Художественный мир в этом смысле – это возможный мир, в котором в разной степени эстетически преобразованы, трансформированы черты обыденно-бытовой и научной картины мира. Категорию «художественный мир» мы будем относить прежде всего к отдельному произведению. Причем она имеет не оценочный, а аналитический смысл. Мир строится и в самом плохом романе, но отсутствует даже в замечательном философском и моральном трактате. Там есть лишь система мыслей, идей. Конечно, это понятие можно применить к творчеству писателя в целом и даже к литературному направлению или жанру, художественному миру романтизма или баллады. Но нужно понимать, что оно сразу приобретает не эстетически реальный, а исследовательский конструктивный характер. Мир «Весенней грозы» или «Сказки о царе Салтане» создан автором и воспринимается любым читателем в его естественной целостности. Мир Тютчева или «Сказки как жанра» конструируется исследователем. Однако и в данном случае под миром предпочтительнее понимать нечто изображенное, пластически выраженное. Темы, установки, мысли и прочий музыкальный инструмент, благодаря которому мир создан, логичнее всего вслед за Эйхенбаумом называть поэтической антологией, или вслед за Бахтиным формообразующей идеологией, или, например, художественной философией. В любом случае, это глубинный уровень произведения или творчества, порождающий мир, но не являющийся его видимой частью. Структура художественного мира, естественно, зависит от специфики литературного рода. Однако объективные роды, эпосы, драма имеют между собой гораздо больше общего. Мир лирического произведения может строиться существенно иначе. Поэтому предметом у наших дальнейших рассуждений станут объективные роды и те жанры лирики, лироэпические, которые используют относительно детализированные пространственно-временные образы.